Обломов. Смерть на диване или в поисках утраченного рая. Роман Обломов проходит в школе. Проходит, но чаще всего не понимают. В новом видеоэссе Академии журнала «ФОМА» вместе с психологом Александром Ткаченко по-новому взглянем на забытую классику. Драма номер один. Каждый из нас немного Обломов. Нежись на мягкой постели, славы себе никогда не добудешь. Кажется, нет резона оспаривать утверждение Данте. И все же в русской культуре есть факт, который ставит под сомнение его правоту. Илья Ильич Обломов – патологический ленивец. Благодаря безудержному валянию на диване он стал одним из самых известных героев русской литературы. Других подвигов автор романа Обломову не приписал. Странный успех оказался бы легко объясним, будь роман Гончарова высмеиванием порока. Но в ряд сатирических персонажей Илья Ильич не попадает. Конечно, автор иногда подсмеивается над неудачливым героем, однако в целом выписывает Обломова с симпатией и уважением. В нем было то, что дороже всякого ума, честное, верное сердце. Никогда Обломов не поклонится идолу лжи. В душе его всегда будет чисто, светло, честно. Немного найдется в литературе признание автора в любви к своему персонажу. Тем более непонятно, в чем секрет популярности героя, о котором все еще нет однозначного мнения, положительный он или отрицательный. Можно ли считать честным и верным человека, который целиком посвятил себя отлеживанию боков на диванчике? И наоборот. Можно ли бездельника или жебоку уважать и любить за искренность и сердечную чистоту? Но главная загадка Обломова в другом. Важную струну задел Гончаров в душе русского человека. Да так сильно, что звучит она по сей день. Еще в 19 веке Добролюбов писал:
«В каждом из нас сидит значительная часть Обломова».
Правда, он имел в виду особенность русского характера, которая обусловлена укладом жизни и политическим строем. Но давным-давно нет ни того строя, ни уклада. Сегодня жизнь не похожа на дрему патриархальной Обломовки, но герой романа просочился сквозь все культурные, политические и цивилизационные перемены. И в главных чертах остался тем же прекраснодушным лентяем, золотым сердцем и отвислым животом. Мужик в трениках, который валяется на диване перед телевизором и горестно вздыхает, когда жена просит его вынести мусорное ведро – типичное проявление современной обломовщины. Оно соседствует с покорением космоса, нанотехнологиями и большим адронным коллайдером. Не стоит воспринимать этот образ как карикатурный. Разве не случалось каждому из нас прятаться от важных, но неприятных решений за фразой «Я подумаю об этом завтра», дополняя ее иронической перелицовкой латинской мудрости «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Разве нет у нас проблем, которые годами отравляют жизнь, хотя решить их можно было бы за пару дней? Вовсе не продуктом своей эпохи был Илья Ильич. Корни обломовщины лежат в более глубинных пластах человеческого бытия. Они дают ядовитые побеги на любой исторической и социальной почве, потому что носителем этой беды является сам человек, в какую бы эпоху он ни жил. Драма номер два. Жизнь трогает. Для несвободного человека лень – недостижимая роскошь. Трудно представить ленивого раба на галере или солдата первогодка в армии. По мере увеличения степени свободы повышается возможность выбора, в том числе между делать или не делать. Когда свобода становится абсолютной, появляется возможность не делать ничего. Конечно, Обломов был далек от таких высот духа. Но по условиям жизни он был к ним ближе, чем большинство современных людей. Не очень богатый, но все же дворянин. Илья Ильич был свободен в материальном отношении и мог нежиться в постели сколько душе угодно. Сегодня жизнь трогает нас чаще и чувствительнее, чем мелкого землевладельца с тремя сотнями крепостных. В искусстве пролеживания диванных пружин мы преуспели меньше Обломова. Но, положа руку на сердце, кроме необходимости бежать утром на работу, много ли у нас еще причин, которые не позволяют уподобиться Илье Ильичу? Внешние обстоятельства жизни определяют лишь уровень свободы и, соответственно, степень лени, которую мы можем себе позволить в рамках этой свободы. Способность преодолевать лень зависит от жизненной философии и от тех идеалов, к которым мы стремимся. Разбираясь в причинах обломовщины, нужно рассмотреть за диванным затворничеством Ильи Ильича его идеалы. Идеал обломовщины – религиозный. Он отправляет к богословскому пониманию истории мира и человека. На родине Обломова жизнь понимали не иначе, как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись. С детских лет Обломовым усвоено отношение к труду, как к наказанию Адама и Евы за грехопадение. В книге «Бытия» говорится: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Рай понимается Ильей Ильичем как блаженное ничего не делание человека, который освобожден от необходимости трудиться ради удовлетворения первичных потребностей.
«Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?» —
спрашивает Штольца Обломов. Драма номер 3. Кривой идеал. В этой точке жизненных смыслов Ильи Ильича настоящая причина его бед. Отдых и покой, как идеал утраченного рая. Разве могут противостоять такой сверхмотивации рассуждения Штольца о ценности труда самого по себе? Никакие перемены во внешней среде не могут изгнать из сердца нелюбовь к труду, если в сокровенных глубинах сердца человек воспринимает труд как наказание, а отдых – как норму. Литературовед Лидия Михайловна Лотман полагала, что обломовщина предстает не только как следствие дворянского паразитизма, но и как выражение общественного неустройства, порождающего апатию, ослабление творческой энергии. В 20 веке это неустройство переустроилось радикальным образом. Уцелевших в революцию Обломовых отправили на принудительные работы. Вместо Обломовки был организован колхоз «Светлый путь», где в здании правления на каждой стене висели лозунги, которые восхваляли труд как высшее благо. Однако на смену традиционным «работа не волк, в лес не убежит» и «от работы кони дохнут» в народной гуще появились новые афоризмы. «Если хочешь поработать, ляг поспи, и все пройдет. Пускай работает трактор, он железный. Труд облагораживает человека и делает его горбатым». Далеко не все советские люди исповедовали эти принципы. Но стоит признать, борьба с обломовщиной путем социальных преобразований оказалась бесплодной. Идеал отдыха и покоя, как утраченного рая, оказался сильнее коммунистических призывов и репрессий. Сегодня он востребован с новой силой. Причем не обязательно в среде предпринимателей, как раз там, куда более распространены воззрения Штольца – труд, образ, содержание, стихия и цель жизни. Но разве не к обломовскому утраченному раю стремится офисный работник, который вкалывает целый год в предвкушении отдыха в пятизвездочном отеле на побережье с тремя сотнями захаров, жратвой от пуза и выпивкой? Почему актуально противостояние труда и отдыха как взаимоисключающих смыслов жизни? Кто прав, Обломов или Штольц? Однозначный ответ невозможен. Не правы оба, хотя за каждым стоит своя правда. Обломов остро чувствует противоестественность труда, его тягость и болезненность. Штольц, напротив, видит в труде главное предназначение человека. Раз в романе это понятие рассматривается в контексте потерянного рая и наказания прародителей человечества, есть смысл выяснить, как понимается отношение между трудом, бездельем и райским блаженством в религиозной традиции, которой принадлежал Обломов в православном христианстве. Драма номер 4. Откуда взялся труд? В фильме «Формула любви» кузнец Степан, разломав вдребезги карету графа Калиостро, утверждал, что колесам сподручнее пробираться через крышу. И цитировал при этом латинскую поговорку: «Труд уже сам по себе есть наслаждение». Мысль красивая, но вряд ли этот афоризм родился в голове римского крестьянина или раба. Скорее уж наслаждение в труде находил предшественник графа Толстого, Патриций, который выращивал на досуге капусту для удовольствия. В церковно-славянском языке слово «труд» — одно из обозначений болезни, страдания. Это вполне соответствует библейскому пониманию труда. По христианскому вероучению, необходимость трудиться в поте лица и связь труда со страданием стала прямым следствием грехопадения. Это, конечно, не означает, будто человек был создан для блаженного безделья. Просто творческое участие в преобразовании земли, которому первые люди были призваны Богом, было радостным и не предполагало болезненных проявлений. А вот труд в современном понимании появился, когда человек отпал от Создателя и решил жить по собственной воле. Он сразу столкнулся с необходимостью возделывать землю, которая стала выращивать сорняки вместо злаков, и вместо радости питать его скорбью. Бог предоставил все блага мира даром, но после грехопадения человек стал предлагать огромные усилия для добычи мизерных крупиц отвергнутого им божественного дара. Любой труд – результат разрыва связи человека с Богом. Поэтому наивно было бы рассматривать его вне контекста этого разрыва. По-штольцевски – просто как самодостаточное благо. Наивна и попытка Обломова уклониться от труда, в надежде через уклонение вернуть утраченное райское блаженство. Не может быть рая без Бога. Где Христос, там и небо. говорил святитель Иоанн Златоуст. Вернуть утраченный рай человеку возможно только через возвращение к Богу. Другой путь, уклонение от труда или его обожествления, не способен привести в рай. Хотя, конечно, в других путях есть маленькие удовольствия, которые ошибочно принимаются за отблеск рая как ленивцами, так и трудоголиками. Андрей Штольц тоже искатель потерянного рая, как подлинного смысла и цели собственного бытия. Он полагает, что уже нашел этот смысл.
«Так когда же жить?» – с досадой на замечание Штольца возразил Обломов. «Для чего же мучиться весь век? Для самого труда. Больше ни для чего. Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере, моей».
При внешнем благородстве за словами сквозит жуткая метафизическая пустота. Она уподобляет человека термиту, пчеле или муравью. Идейное безделье Обломова против безыдейного трудолюбия Штольца – главная оппозиция романа Гончарова. Не мудрено, что читатели не могут сойтись во мнениях, кто из них прав. Потому что хрен ничуть не слаще редьки. Драма номер 5. Бог Обломова. Обломов показан в романе человеком, который не чужд духовной жизни. Он знает, что такое молитва. Но Бог для него скорее вспомогательное средство к достижению настоящего божества – отдыха и покоя. В горькие минуты он страдает от забот. Перевертывается сбоку на бок, ляжет лицом вниз, иногда даже совсем потеряется. Тогда он встанет с постели на колено и начнет молиться жарко, усердно умоляя небо отвратить как-нибудь угрожающую бурю. Потом, сдав попечение о своей участи небесам, делается покоен и равнодушен ко всему на свете, а буря там как себе хочет. Бог, как анестезиолог, который избавляет от страданий и забот. Вот что стоит за идеалом отдыха и покоя у Ильи Ильича. Подобная религиозность лишь глубже загоняет человека в трясину заблуждения. Каков верный путь к утраченному раю? Синтез лучших черт Обломова и Штольца, которыми они могли бы взаимно восполнять ущербность друг другу. У Штольца это способность к целенаправленному действию, которой недостает лишь настоящей, достойной цели. У Обломова неудовлетворенность жизнью современного общества, тоска по утраченному в грехопадении счастью. Сочетание этих качеств могло бы дать результат, как в жизнеописании святых. Многолетний осознанный труд, который направлен на обретение Царства Небесного. Оно, по словам Христа, силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Драма номер 6. Уклонись от зла. Формула святости выражена в 33-м псалме. «Уклонися от зла и сотвори благо». Парадоксальное сочетание в Обломове душевной красоты и житейского безобразия объясняется простым фактом. Он старался осуществить эту формулу, но лишь наполовину. Диван стал для него крепостью, где он пытался скрыться от зла и бессмысленности светского общества.
«Наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя разъезжая по Невскому танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней. А посмотри, с какой гордостью и неведомым достоинством отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носят их имени и звания. Да не одна молодежь. Посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга ни радушия, ни доброты, ни взаимного влечения. Третьего дня за обедом я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутации отсутствующих. Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон. Настоящая травля».
Ничего не напоминает картина? Поменять устаревшие слова, и перед нами изображение сегодняшней тусовки. Нравы элиты, развлечения и критерии успешности золотой молодежи. Все то же, что и во времена Обломова. Разве что терзание чужих репутаций происходит еще в социальных сетях, а предметом гордости, в придачу к одежде, стали авто и гаджеты. Люди изменились незначительно. И отчаянный вопрос Обломова звучит сегодня так же напряженно.
«Скука, скука, скука. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся? Как разменялся на всякую мелочь? Что-нибудь да должно же занимать свет и общество», — сказал Штольц. «У всякого свои интересы, на то жизнь».
Но это лишь для него, Андрея Штольца, жизнь. Для Ильи Ильича такое времяпрепровождение — очевидное зло, от которого он старается уклониться всеми силами. Однако, чтобы стяжать Царство Небесное, мало лишь удалиться от зла. Нужно еще сотворить благо. Драма номер 7. «И сотвори благо». Свидетель Феофан Затворник писал:
«Уклонение от зла и творение добра – это две ноги, которыми совершают шествие свое путем богоугодной жизни люди богобоязненны.
Блаженный Августин прилагает:
«Уклонясь от зла, не можешь еще с уверенностью говорить: теперь я безопасен, все сделал, буду иметь покойную жизнь, увижу дни благие, ибо следует не уклоняться только от зла, но и делать благое».
Вера без дел мертва, но точно так же мертвы без дел и дружба, и любовь, и умственные способности, и благие намерения. «Я мыслю, следовательно, существую», — сказал Рене Декарт. Но мало для человека просто осознавать свое существование. Личность складывается из поступков в ситуации выбора, когда человеку необходимо преодолеть себя, чтобы подняться над собой нынешним. В нем есть некая неудовлетворенность тем, что ты есть сейчас, и устремленность к тому, каким ты должен стать. Без усилий в этом направлении его жизнь так и останется лишь мыслящим существованием. Ты умен? Приложи ум к доброму делу. Ты дружишь? Узнай, как идут дела у друга, и помоги ему, если он нуждается в помощи. Ты любишь? Начни перестраивать жизнь сообразно этой любви. Илья Ильич сумел уклониться от зла, насквозь пропитавшего современное ему общество. Чистота души, неприятие лжи и лицемерия, беззлобие и преданность дружбе делают Обломова столь близким автору романа, а вместе с ним и читателем. Но уклоняясь от зла, Обломов не совершил никакого блага. На эту ногу в деле благочестия Илья Ильич не просто хромал, она у него атрофировалась от многолетнего безделья. Иного финала у Обломова не могло быть, кроме того, о котором с горечью говорит Штольц. «А был не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло, благороден, нежен и пропал». Драма номер 8. Настоящее имя Лени. Что за беда перепахала судьбу Обломова, а вместе с ним губит других людей, столь же добрых и благородных? Это тихое зло так незаметно, что обратить на него внимание получается не всегда, хотя в каждом из нас оно присутствует с момента рождения. Действие его точно описал Игорь Губерман.
«Бывает, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить и трудиться, но к завтраку это проходит».
Любой труд является результатом отпадения человека от Бога. Молитвенный труд святых – прямое следствие этой метафизической катастрофы, когда самое естественное для человека занятие – общение с Создателем – вдруг оказалось сопряжено с болезненным усилием и преодолением в себе темного начала. Гончаров назвал это начало обломовщиной. В широком смысле люди привыкли называть его ленью. Но если развивать мысль об отпадении людей от Бога, придется признать – этим темным началом в человеке является смерть. Ее мягкое прикосновение чувствуем мы, когда в нежной истоме валяемся на диване после пробуждения или сытного обеда. Ее голос вкрадчиво говорит о любом деле. Брось, отложи. Можно сделать это и завтра, а сейчас отдохни. Лень – что иное, как стремление к распаду, к рассеянию энергии, к прекращению процессов в теле и душе. Лень – это образ смерти, который пропитывает каждую секунду жизни. Ее идеал – постепенное уподобление человека сначала животному, а затем и неживой органике – куче гниющего мяса. Стремление Обломова к потерянному раю можно рассматривать как стихийную попытку спастись от этого тихого, но беспощадного врага – смерти. Ведь в раю человек был бессмертен, однако путь Ильи Ильича к райскому блаженству оказался изначально обречен на неудачу. Смерть караулила его под маской лени, того самого бездействия, в котором он надеялся обрести спасение от зла окружающего мира. И Обломову не хватило жизни, чтобы распознать смерть под этой, казалось бы, безобидной личиной. Драма номер 9. Зачем мы живем? Умереть предстоит каждому из нас. 2 метра земли на кладбище, да лопух над могилой. Вот финал жизненного пути и ленивца, и трудоголика. Не все ли равно, проваляемся мы всю жизнь на диване или будем трудиться, не покладая рук? Можно рассуждать и так, но лишь в том случае, если смерть рассматривается как окончательная точка в человеческом существовании. Илья Ильич не был убежденным материалистом. Главная ошибка его как христианина была в неправильной оценке земной жизни. Обломов рассматривал ее как досадное препятствие к вечному покою и радости, которые должны наступить после смерти. Этот покой он надеялся частично обрести на земле, спрятавшись на диване от окружающей суеты. Но земная жизнь – не стихийное бедствие, которое нужно терпеливо переждать под теплым одеялом. Путь к утраченному раю – это труд исправления себя, своих больных наклонностей, искаженный грехом души. Иначе говоря, труд воссоздания в себе того человека, каким хотел бы видеть нас Бог. Для христианина жизнь – путь уподобления Христу. А у Христа, как известно, дивана не было. Автор текста – Александр Ткаченко. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала ФОМА, чтобы перечитывать школьную классику без шаблонов.